Говорит радио «Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Десять лет назад Президиум Российской Академии Наук призвал просвещенную российскую общественность к активному противостоянию пропаганде лженауки. Для объяснения, что означает этот термин, воспользуюсь цитатами из разъяснений, которые в разное время дал один из участников нашей сегодняшней передачи, лауреат Нобелевской премии, академик Виталий Лазаревич Гинзбург.
Лженаука – это утверждение, которое противоречит твердо установленным научным данным. Только так. Всякие идеи, которые полностью не опровергнуты, их ни в коем случае нельзя называть лженаучными.
Академик Гинзбург неоднократно подчеркивал, лженаука – категория историческая. Например, знаменитый теплород. Это было лженаукой в свое время, риторически вопрошает Гинзбург, и отвечает.
Нет, потому что тогда, когда не знали, что такое тепло, это была новая идея, она принесла какую-то пользу. Но если сейчас человек считает, что тепло – это, видите ли, жидкость, он лжеученый.
Ну, про теплород теперь вроде уже забыли. Но вот еще один, куда более актуальный пример, приводимый Гинзбургом.
Вот астрология. Еще 400 лет назад великий Кеплер составлял гороскопы. Его нельзя обвинить, потому что до того, как были известны законы движения планет, законы механики, почему нет? Действительно, может, звезды и влияют. А когда выяснилось, что гравитационное действие планет, о звездах и говорить нечего, на человеческий организм ничтожно мало, вот я на вас действую гораздо сильнее, чем какой-нибудь Юпитер на вас действует. Это первое. А второе, были сделаны огромные статистические выкладки, взяли людей, родившихся в тот же день и в тот же час в огромном количестве, и проследили их судьбу. Выяснили, что никакой связи нет. Астрологию мы полностью опровергли, поэтому ее можно называть лженаукой. А до того нельзя было.
Замечу при этом, что астрология, как и другие лженауки, продолжает успешно существовать. В чем-то, на мой взгляд, куда более успешно, чем российская наука, объявившая ей 10 лет назад последний решительный бой. Вот об этом десятилетии противостояния и пойдет сегодня речь. Принятое 16 марта 1999 года постановлением Президиума Российской Академии Наук обращение было адресовано всем членам интеллектуального сообщества. Несмотря на комическую перекличку его названия с агитстендами хрущевской поры, озаглавленное оно было «Не проходите мимо», это обращение звучало весьма драматично.
В настоящее время в нашей стране широко и беспрепятственно распространяются и пропагандируются псевдонаука и паранормальные верования, астрология, шаманство, оккультизм и так далее. Продолжаются попытки осуществлять за счет государственных средств различные бессмысленные проекты вроде создания торсионных генераторов. Население России оболванивается теле- и радиопрограммами, статьями и книгами откровенно антинаучного содержания. В отечественных государственных и частных СМИ не прекращается шабаш колдунов, магов, прорицателей и пророков.
Тогда, 10 лет назад, президиум РАН призывал просвещенных людей России активно реагировать на проявления псевдонаучных и невежественных публикаций как в средствах массовой информации, так и в специальных изданиях, противодействовать осуществлению шарлатанских проектов, разоблачать деятельность всевозможных паранормальных и антинаучных академий. Особо российские академики обратились к руководителям радио и телевизионных компаний, газет и журналов, авторам и редакторам разного рода программ и публикаций, напоминая им об ответственности СМИ за духовное и нравственное воспитание нации, академики призывали не создавать и не распространять псевдонаучные и невежественные программы и публикации, а напротив, всемерно пропагандировать достоинство научного знания, рациональное отношение к действительности. Ну вот, прошло 10 лет с тех пор, как Президиум Академии Наук призвал нас всех на борьбу с лженаукой. И что? Спрашиваю я директора Института истории и естествознания и техники РАН профессора Алексея Владимировича Постникова.
Ну, я, естественно, как директор Института академического, знаю, что у нас наш Нобелевский лауреат, академик Гинзбург, очень активно в это включился. Уже 4 сборника выпустил, очень серьезных, направленных против лженауки, всякого мракобесия и прочего.
Кроме того, по инициативе академика Гинзбурга при президиуме РАН была создана комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Виталий Лазаревич рассказывает мне.
Значит, как раз по моей инициативе они создали эту комиссию. Тоже не сразу с этим согласились, но создали комиссию и декларировали, так сказать, ее задачи – бороться с всякой чепухой. Но председателем этой комиссии стал академик Кругляков. Он из Новосибирска, я уже тоже был, во-первых, староватый, во-вторых, так сказать, и другими делами занят. В общем, коротко говоря, нам дали одну сотрудницу, которая работала в академии и, между прочим, еще была секретарем этой комиссии. Вы представляете себе, как это много? Значит, президиум, так сказать, совершенно равнодушно относится к этому делу, хотя, когда мы запрашиваем, что-то помогает. Ну, например, Кругляков написал 3 книжки. Они называются «Ученый с большой дороги». Они изданы в издательстве Академии наук. Кроме того, издается такой очень хороший журнал, называется «Здравый смысл». Так что мы кое-что делаем. Ну, конечно, это идет, как говорится, через пень-колоду.
Лауреат Нобелевской премии академик Гинзбург. За минувшие 10 лет созданная по его инициативе комиссия по борьбе с лженаукой, да и руководство РАН неоднократно поднимали вопрос о необходимости государственной экспертизы тех научных проектов, которые финансируются из госбюджета. Упомянутая в академическом обращении разработка торсионных генераторов, якобы дающих возможность увеличивать КПД до 200, 300, 500%, один из примеров такого финансирования лженаучных проектов. Как это возможно? Академик Гинзбург говорит.
Ну, некие мерзавцы или сволочи, мягко выражаясь, проникались в КГБ и в армию и так далее всякими глупостями. И так как руководство было достаточно безграмотным, то они часто преуспевали.
А вот как отвечает на мои недоумения другой академик, Исаак Маркович Халатников.
Всегда можно заморочить голову всевозможным организациям, которые паразитируют, скажем, на оборонной тематике и так далее, которые нашли ходы и выходы, как можно сосать военный бюджет, обещая сделать какие-то чудеса. И вот эти организации, они нуждаются в таких поставщиках лжеидей. И это остановить невозможно, потому что существуют большие группы людей, которые кормятся на этом, понимаете? Вы хотите оставить без работы людей, которые уже по 10-20 лет кормятся и обманывают свое начальство и руководство обещанием создать какое-то чудо-оружие. Обычно все кончается чудо-оружием. Поэтому с этим бороться фактически нельзя. Вы хотите отнять хлеб у большой группы людей. И они были и при советской власти, и они, по-видимому, остались и теперь.
А деньги-то остались?
Ну, конечно, потому что был такой, мы называем всех этих изобретателей, называли сумасшедшими. И вот был такой Герловин, очень активный человек в Ленинграде, который там придумал новые теории элементарных частиц и так далее. И главная его была идея, это как можно с помощью, есть такой эффект, поляризация вакуума, но это очень тонкий для микроскопической физики эффект. А он предлагал с помощью поляризации вакуума взрывать, как говорится, противника. С ним вместе работала целая бригада морских полковников. И мы всячески отбивались от него, мы не хотели, главное, вступать ни в какие дискуссии. Но в конце концов, это институт Ландау, в конце концов поступила просьба министра выслушать его.
Министр чего?
Обороны. Это при советской власти было. И чтобы этого Герловина выслушали в институте Ландау. Но мы, естественно, не могли отказать. Он пришел в сопровождение группы этих морских полковников и начал нам писать какие-то формулы. А, мы сказали, формулы, хорошо. тогда, пожалуйста, покажите, откуда они взялись. Он сказал, вы знаете, я забыл, как они выводятся. А мы сказали, тогда все. Больше к этому вопросу мы не вернемся, больше он и не появлялся.
Академик Исаак Халатников. Напомню, на волнах радио «Свобода» в программе «Разница во времени» вы слушаете передачу, посвященную 10 последним годам взаимодействия науки и лженауки. Ведет эту передачу Владимир Тольц. Я уже коснулся упомянутых в академическом обращении 10-летней давности паранормальных верованиях, в частности, астрологии. Академик Гинзбург говорит.
В центральных газетах, несмотря на протест, в частности мой, дают астрологические прогнозы. Это же позор просто.
Виталию Лазаревичу Гинзбургу еще повезло. Он редко смотрит телепередачи, которым в академическом обращении 99-го года был посвящен отдельный пассаж. А вот телекритик Бронислава Дмитриевна Тарощина рассказывает мне.
Программа о паранормальных явлениях, их просто не счесть. Их огромное количество. Причем я не говорю о каких-то просто рекламных роликах, типа там госпожа Люба предлагает свои услуги. Каждый, в конце концов, зарабатывает деньги как может. Это на маленьких кабельных каналах. Но, например, на канале ТНТ шла несколько сезонов, и сейчас, кажется, продолжает идти, программа «Битва экстрасенсов». Это такая матрица для откапывания вот этих вот экстрасенсорных талантов. И это уже целая такая субкультура, распространение которой просто невозможно остановить. Нет таких сил.
Но ведь можно же, коли есть интерес к непознанному, вместо выдумок о паранормальных феноменах, вести научно-популярные передачи и вместо ожидаемого возвращения на телеэкраны Кашпировского вернуть туда замечательных российских ученых.
Коротко, то есть за те 10 лет, которые прошли вот с упоминаемых вами событий, случилось следующее. Научно-популярное вещание просто исчезло с лица Земли. Его нет. Если раньше еще были отдельные какие-то документальные фильмы, и можно было отловить хоть какие-нибудь программы или сюжеты, то теперь их нет. И науки вообще не существует на экранах. Вообще. Ее просто не существует. Вот, понимаете, даже Гинзбург, казалось, такой потрясающий человек. Вот я не помню, вот сейчас я с вами разговариваю, академик Гинзбург, который блистательно мыслит. Он необычайно парадоксальный человек, но дай ему Бог здоровья, я не знаю, кажется, он сейчас болеет, но еще несколько лет назад. Я все время думала, когда он мелькал в новостях, я думала, боже мой, почему этого человека нет на экране? Но его нет, как нет миллионов других.
Я не могу похвастать, что часто смотрю российское телевидение, которое еще 10 лет назад президиум РАН корил за распространение с экрана псевдонаучных знаний, паранормальных верований и просто дремучих суеверий. Но программу-то передач я же вижу. А там довольно часто значатся документальные фильмы на научные или околонаучные темы.
По-моему, возникло ужасное явление. Вот я слежу за телевидением довольно пристально. Я много писала о трэш-культуре на телевидении. Но я не думала, что появится трэшевая документалка, так называемая. Наверное, вы слышали о фильме «Плесень».
Нет, нет.
Вы не слышали? Володя, жизнь прошла мимо.
Ну, извините.
Вы знаете, это такой удар по подсознанию. Когда все то, чего так страшно боятся люди, вот все это как-то материализуется у них на глазах. Так вот, «Плесень», причем это была абсолютно массированная атака. Этот фильм шел на Первом канале. И он, анонсы начались сразу после Нового года. Вот, не знаю, «Салат Оливье», да, фильм «Ирония судьбы». И тут же какой-то загробный голос сообщает, она появилась на Земле 200 миллионов лет назад. Она убивает и спасает. Ее называют хлебом дьявола или плевком Бога. Дальше вот на экран наплывает что-то серое, аморфное, утробное. И угрожающая надпись «Плесень». Потом мы, наконец, эту плесень увидели. Вот эту вот смесь ужаса и надежды на нас, наконец, обрушили. Ну, что вам сказать? Вот выйдет, вот что такое трэш? Это когда вместе Григорий Орлов, Тутанхамон, Екатерина Великая и арабские шейхи, Москва и Лондон. И вот все вместе, когда вам не дают вообще, это все такой в клиповый монтаж, вам не дают ни секунды задуматься, что, собственно, происходит? Что происходит с этой плесенью? Почему она столь убийственна? То есть, понимаете, это такая даже не постмодернистская игра в реальность, которая приносит рейтинги, а это нечто, что способно вот начисто вышибить мозги, да, и просто вот еще это приносит очень хороший рейтинг. Вот такое новое направление в науч-попе. Я понимаю, что плесень, она принесла гигантский, вот такая вот массированная атака, массированная подача, она принесла, конечно, огромный рейтинг. Я думаю, что это направление будет развиваться.
Телекритик Слава Тарощина. Но откуда в современном российском обществе эта тяга к псевдонаучному знанию, ко всем этим парапсихологии, астрологии и прочему? Спрашиваю я академика Халатникова.
Я думаю, что это не только в российском обществе, это во всем мире. Люди соскучились по чудесам. Наука больших чудес сейчас не выдает, а людям нужно что-нибудь такое вообще, что потрясает, во-первых, все основы. Это очень, как говорится, популярно. Вот, видите, есть наука, а оказывается, основы ее можно потрясти и так далее. Ну, это потребность такой мещанской части общества.
Академик Исаак Халатников. А вот что говорит о том же завкафедрой социальной психологии МГУ профессор Татьяна Гавриловна Степаненко.
Притягательность, во-первых, воссоздается, правда? То есть пропагандируется очень широко именно достижение вот псевдонауки. И вот эти паранормальные явления, они же интересны, они же захватывают. Они же вот если барабашка где-то там бегает, но ведь это же интересно. А если это какая-то теоретическая физика и достижение вплоть до Нобелевской премии, кому это интересно? Это для широких масс скучно. Тут вот вообще-то, на мой взгляд, замкнутый круг получается. С одной стороны, людям интересно, и их подталкивает к этому. Им тогда еще больше интересно. И вот на телевидении высокий рейтинг достигают себе, безусловно. А то, что люди верят в это, так люди вообще во что угодно могут поверить. Это, собственно говоря, такое психологическое свойство человека – верить. Ведь человек слаб.
То есть я вас верно понял, что это все пропаганда псевдонауки, которая довольно активно ведется по телевидению,
ведется,
да и в печати,
да, да.
Она рассчитана на не очень просвещенных людей.
Ну, в первую очередь, безусловно, наше телевидение вообще все рассчитано на не очень просвещенных людей во всех областях. Если это какие-то программы развлекательные, они тоже чаще всего самого низкого уровня. А в основном люди-то не просвещенные.
Тогда, может быть, на этом фоне более эффективной в социальном плане была бы не пропаганда псевдонаучных знаний, а популяризация достижений науки?
С какой точки зрения? Для развития общества, для прогресса общества, безусловно, пропаганда научных знаний. Для рейтинга на телевидении и для оболванивания людей, безусловно, пропаганда псевдонаучных знаний.
Так считает социальный психолог профессор Татьяна Степаненко. Надо учесть, что нынешняя телевизионная пропаганда псевдонауки идет в особых условиях надвигающегося на Россию кризиса. Вот что говорит об этом телекритик Слава Тарощина.
Наши топ-менеджеры, такие вот высокого класса, они придумали народ, для которого потом стали снимать телевизионные программы. Если людям ничего больше не показывать, если упаковать эти передачи в обертку и сначала убедить народ в том, что именно эта обертка вам нужна, да, то Кашпировский идет очень хорошо, и Ури Геллер идет очень хорошо, и Плесень идет очень хорошо. Если не показывать альтернативных точек зрения, а показывать только это, может быть, есть ли в этом какое-то социальное благо, я не знаю. Мне кажется, что мы так стремительно движемся по пути кризиса, и протестные настроения будут так стремительно нарастать, что эта таблетка счастья уже не сработает. Причем это ведь началось еще задолго до кризиса. Ведь сейчас очень как-то принято кризисом прикрываться тотально. Но на самом деле наша политическая жизнь, наша общественная жизнь такова, что она отличается какой-то феерической непрозрачностью. У нас нет политического вещания. Ну, свобода слова – это вообще уже стало каким-то неприличным эвфемизмом. Поэтому у нас давно вот эти отвлекающие маневры, можно назвать это маркетинговым ходом, можно назвать это новым креативом, у нас давно вот эта вот зияющая брешь, которая должна припудрить отсутствие, нормально функционирование какого-то телевизионного тела, скажем так, она прикрывается, конечно, вот этим различным рода развлечением. С другой стороны, где-то середины лета очень стали педалировать такую вещь, как чудо, да, надежда на чудо. Вот у нас прежде был чудо ВВП, да, Владимир Владимирович Путин, это было наше чудо где-то с 2000 года, примерно, как мне кажется, до середины 2008 года. Дальше чудо как-то стало ослабевать. Призвали чудотворца из-за рубежа. У нас был цикл программ с Ури Геллером, который назывался «Феномен». Да? Потом решили, а зачем нам феномен заморский, когда у нас есть свой, и призвали Кашпировского. То есть ставка на чудо, главная идея, это тоже отвлечь народ от размышлений и от того, что что-то в нашем королевстве идет не так, как нужно.
Похоже, что, несмотря на все усилия российских академиков, особых успехов в их противостоянии с лженаукой мы не наблюдаем. Что же дальше? Профессор Татьяна Степаненко.
Это все зависит, куда пойдет развитие общества, как будет дальше складываться история российского государства, потому что если пойдет в сторону авторитаризма, тоталитаризма и так далее и тому подобное, то, безусловно, псевдонаука победит, что называется. Знаете, ведь это вот в такие периоды это наиболее развито, если вспомнить теорию, например, авторитарной личности, то ведь вообще одно из свойств авторитарных личностей, но те, кто потенциальные фашисты, да, это ведь стереотипность мышления и подверженность суевериям. Вот это фашистская Германия было такое. И вот если в эту сторону, то и дальше так же будет. А если в другую, то есть какая-то надежда.
Признаюсь, надежды на окончательную победу науки над псевдонаукой у меня нет. Кинг-Конг жив и боюсь, что вечен. Но если б псевдонаучной дикости было бы поменьше, думаю, все бы, даже плодящие ее телевизионщики, только бы выиграли. Проиграли бы разве что изобретатели вечных двигателей и несоздаваемого сверхоружия. А эту потерю общество в целом вполне может перенести. Разница во времени. В передаче участвовали академики Виталий Гинзбург и Исаак Халатников, профессоры Татьяна Степаненко и Алексей Постников, а также телекритик Бронислава Торощина. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».